6. «Боже правый», — сказал я себе, — «из-за него я чуть не забыл». Прошла ночь, холодный дождь, высокая стена, труп. Я припарковал велосипед возле павильона 13. Полицейский из охраны студии, проходя мимо, спросил:
«У вас есть разрешение на парковку здесь? Это место Сэма Шонбродера. Позвоните в администрацию».
«Разрешение?» — закричал я. «Черт подери! Для велосипеда?» Гремя великом, я прошел через огромные двойные двери с тамбуром и попал в темноту павильона. «Рой!» — крикнул я. Тишина. Я огляделся в кромешной тьме среди свалки игрушек Роя Холдстрома. Точно такая же, но поменьше, была у меня в гараже. Павильон 13 был усыпан игрушками 3-летнего Роя, книжками 5-летнего Роя, наборами фокусника 8-летнего Роя, наборами для химических и электрических опытов 9 и 10-летнего Роя, вырезками из воскресных комиксов 11-летнего Роя, а еще фигурками Кинг-Конга, сделанными в 1933 году, когда Рою исполнилось 13, и за 2 недели он посмотрел гигантскую обезьяну 50 раз. Руки у меня так и зачесались. Здесь валялись копеечные магнито, гироскопы, оловянные паровозики, наборы фокусника, заставляющие ребятишек скрипеть зубами и мечтать об ограблении магазина. Здесь лежало мое собственное лицо, прижизненная маска, снятая Роем. Он смазал мне лицо вазелином и чуть не задушил под слоем гипса. И дюжина раскиданных везде слепков его собственного профиля. Прекрасного, ястребиного. А еще черепа и скелеты в полный рост, рассованные по углам или сидящие на садовых стульях. В общем, все, чтобы Рой чувствовал себя как дома в этом павильоне, таком огромном, что через его ворота, словно в шлюз космодрома, можно было затащить «Титаник», и еще осталось бы место для фрегата «Олд Айронсайдс».
3-мачтовый фрегат военно-морского флота США «Конституция», USS Constitution. За непробиваемый дубовый корпус, от которого отскакивали пушечные снаряды, получивший прозвище Old Ironsides, железнобокий, ныне старейший в мире боевой парусный корабль. Он был построен в 1797 году и служил флоту США почти 100 лет, до 1885 года, побывав во многих морских сражениях. Сейчас это символ Америки и туристическая достопримечательность.
Одну из стен Рой сплошь заклеил огромными рекламными плакатами и постерами из «Затерянного мира», «Кинг-Конга» и «Сына Кинг-Конга», а также «Дракулы» и «Франкенштейна». В апельсиновых ящиках посреди этой вулвартовской барахолки лежали скульптурные изваяния Карлофа и Лугаши.
«Вулвард Кампани» — американская сеть дешевых магазинов «Тысячи мелочей». Позднее фирма стала называться «Фуд Локер». Борис Карлов, настоящее имя Уильям Генри Пратт, американский актер английского происхождения. Слава пришла к нему после исполнения роли чудовища в фильме «Франкенштейн», 1931 год. Впоследствии он также играл монстров в сиквелах «Невеста Франкенштейна» и «Сын Франкенштейна». Удостоен 2 звезд на Голливудской аллее славы за выдающийся вклад в области кино и телевидения. Белла Лугаши, настоящее имя Белла Ференс Дешо Бласко, американский актер венгерского происхождения. Роль Дракулы в фильме «Дракула» 1931 года сделала его знаменитым. После почти одновременного выхода на экраны «Франкенштейна» и «Дракулы» студия Universal выпустила целую серию фильмов ужасов с участием Карлофа и Лугаши. На многие годы 2 актера стали соперниками в исполнении ролей монстров. Впрочем, карьера Бориса Карлофа сложилась более удачно. В конце жизни Лугаши почти не снимался.
На рабочем столе 3 оригинальных шарнирных макета динозавров, подаренных создателями «Затерянного мира». Резиновая плоть старых чудовищ давно расплавилась, обнажив металлический костяк. Так что павильон 13 был одновременно магазином игрушек, сундуком с чудесами, с саквояжем волшебника, мастерской фокусника и неосязаемым вместилищем снов, посреди которого ежедневно стоял Рой и своими длинными музыкальными пальцами подавал сигналы мифическим существам, чтобы шепотом пробудить их от сна, длившегося 10 миллиардов лет. И вот я осторожно пробираюсь через эту свалку, через эту кучу хламья, порожденного ненасытной страстью ко всяким механизмам, жадной привязанностью к игрушкам и любовью к гигантским прожорливым монстрам, отрубленным головам и темным размотанным мумиям тутанхамонов. Повсюду лежали огромные брезентовые тенты, под которыми Рой до поры скрывал свои творения. Я не осмеливался заглянуть под них. Посредине всего этого стоял скелет, держа в поднятой руке записку. Она гласила: «Карл Денем», так звали продюсера «Кинг-Конга». «Города мира уже готовы, лежат здесь, под тентом, и ждут, когда их откроют. Не трогай, сперва найди меня. Томас Вулф не прав. Домой возврат есть. Поверни налево от столярки, вторая натурная площадка справа. Твои бабушка с дедушкой ждут тебя там. Иди и взгляни. Рой». Я посмотрел на брезентовые тенты вокруг. Торжественное открытие. Ну, конечно. Я бежал и думал, что он имел в виду. «Мои бабушка с дедушкой ждут?» Я замедлил бег и начал глубоко вдыхать свежий воздух, пахнущий дубами, вязами и кленами. Ибо Рой был прав. Домой возврат есть. Перед второй натурной площадкой стояла табличка «Forest Plains», но это был Гринтаун, город, где я родился и вырос на хлебе, зревшем всю зиму за брюхатой печью, и вине, бродившем там же на исходе лета, и кирпичи, осыпаясь, падали в эту самую печь, как железные зубы, задолго до прихода весны. Я пошел не по тротуарам, а по траве, радуясь, что у меня есть такой друг, как Рой, который знал о моей давней мечте и позвал меня посмотреть на нее. Я прошел мимо трех белых домиков, где в 1931 году жили мои друзья, свернул за угол и остановился, потрясенный. На пыльной кирпичной дороге стоял старый отцовский Бьюик 1929 года. На нем в 1933 мы отправимся на запад. Он стоял, тихо ржавея. Фары потрескались, кожух радиатора облупился, сам радиатор был как пчелиными сотами облеплен мотыльками, желтыми и голубыми крыльями бабочек, мозаикой давно ушедших летних дней. Я наклонился и заглянул внутрь, чтобы дрожащей рукой погладить колючий ворс подушек на заднем сиденье, где мы с братом толкались локтями и орали друг на друга, проезжая через Миссури, Канзас, Оклахому и... Это не была отцовская машина, но это была она. Я поднял глаза и увидел перед собой девятое. И величайший из чудес света. Дом моих бабушки с дедушкой, террасы, качели, герань в розовых горшках вдоль ограды, папоротники, торчащие повсюду зелеными фонтанчиками, и просторная лужайка, похожая на зеленую кошачью шкуру, так густо усеянная клевером и одуванчиками, что хотелось сбросить ботинки и пробежаться босиком по всем этим коврам. И... высокое сводчатое окно комнаты, где я когда-то спал, а потом, проснувшись, выглядывал наружу и видел зеленые луга и зеленый мир. На летних садовых качелях, тихо покачиваясь вперед-назад, растопырив на коленях ладони с длинными пальцами, сидел мой лучший друг Рой Холстром. Он тихо скользил, затерявшись, как и я, в каком-то из летних полдней давно ушедших времен. Увидев меня, Рой поднял свои длинные журавлиные руки и развел ими вправо и влево, охватив лужайку, деревья, себя, меня.
«Господи!» — прокричал он. «Разве это не счастье?»